Радиостанция «Серебряный дождь» представляет программу «Четвертая власть» с Андреем Быстрицким.
Это в самом деле программа «Четвертая власть». В гостях у нас Анна Данилова, руководитель группы сайтов «Правмир», редактор портала «Неинвалид.ру». Ну, «Неинвалид.ру» — это про инвалидов, да? Или для инвалидов?
Добрый день. Про инвалидов, для инвалидов. Я бы сказала так, что это на самом деле издание про безграничные возможности человека.
Понятно. Ну, знаете, прежде чем приступим к безграничным возможностям человека, вот, а у меня к вам вопрос, я только собираю коллекцию ответов. Вы общественное телевидение смотрите?
Нет.
Почему?
Потому что у меня вообще нет телевизора, и последний раз я телевизор смотрела много лет назад.
Ну, что ж, совсем смотрю телевизор, не знаю, что по нему показывают. Ты вот случайно пресс-конференцию Владимира Владимировича Путина, там, вот, некоторое время тому назад, вы там хоть краем уха не слышали, не смотрели?
Пресс-конференцию транслируют во всех возможных
средствах массовой информации. Когда говорят, что они не смотрят телевизор, обычно это некоторые лукавства. Да, наверное, у вас нет телевизора. Да, наверное, вы им не пользуетесь практически. Но вы где-то бываете, вы потребляете какой-то видеоконтент, который часто из телевизора. Вы же вообще видео какое-нибудь смотрите?
Телевидение и видео – это вопросы о разных типах носителей информации.
Я имею в виду простую вещь. Вот, предположим, телевидение произвело какую-то новостную историю. Это новостная история. Вы ее не смотрели в выпуске новостей, которые там были. Но где-то там в соцсетях или еще где-то вы нашли ссылку на эту, или вам кто-то прислал ее. И вы увидели этот сюжет, или эту историю, или этот монолог, или там что-то еще, какой-то фрагмент программы, передач. Это, конечно же, я бы сказал так, возможно, не смотрение телевизора, но потребление телевидения.
Смотрите, вы спрашиваете... Нет, это не потребление телевидения, это потребление видеоконтента. А поскольку сегодня практически все средства массовой информации конвергентны, то есть они предполагают как аудио, так и видеоформат, то, безусловно, в отрыве от конвергентных средств массовой информации человек не может существовать, точно так же, как от видеоконтента. Но когда вы спрашиваете, смотрите ли вы такое-то телевидение, то вопрос нет, это вполне логичный вопрос, потому что телеканал – это длинная протяженная система вещания, которая предполагает либо наличие телевизора, либо наличие его заместителей в виде интернет-подключения.
Значит, да, ну, то есть, грубо говоря, я тогда дам...
Давайте просто, к теме.
Смотрите ли вы телевидение онлайн или вот в тот момент, когда оно вещает? Ну, давайте к теме. Группа сайтов «Правмир» и портал «Неинвалид.ру», они как между собой связаны?
«Неинвалид.ру» – портал, посвященный людям с особыми возможностями, возник как подпроект, как подсайт. В один момент нам стало понятно, что то количество материалов, которые у нас есть, это, в общем, уже отдельный проект, отдельный сайт со своей отдельной жизнью.
А «Правмир» – это что такое в таком случае? Вот просто как бы вы его описали бы?
«Правмир» – это такое общественное издание, ежедневный журнал, посвященный проблемам смысла, проблемам веры, проблемам жизни общества, проблемам человеческих взаимоотношений.
Ну, а вот с вашей точки зрения, вот, я не могу сказать, что внимательно изучал содержание «Правмира». Как я понимаю, пытаетесь там, в частности, заниматься такими духовными изысканиями, ну, какого-то рода размышлениями о смысле жизни, что ли, что-то в таком духе. Или я неправильно понял?
Да, правильно поняли.
А вы могли бы описать, ну, что ли, свой идеологический профиль, если хотите, вот этого «Правмира»?
Я бы сказала так, что мы пробуем говорить о вере, задавать какие-то сложные вопросы, искать на них сложные ответы или понимать, что простых ответов здесь нету. И вести этот диалог вместе с нашим читателем, говорить каким-то простым, понятным, внятным языком и ставить такие темы, которые людей волнуют и которые могут кому-то казаться, что... не знаю, сложные или какие-то запретные и так далее. То есть это честный, открытый, простой разговор о тех вещах, которые для человека в конечном итоге являются самыми важными вещами.
Анна, а какие вот, ну, наблюдая за сайтом «Правмира», какие вот темы волнуют в наибольшей степени вашу аудиторию? Сколько у вас вот умников, что называется?
Дневная аудитория у нас в районе 100 тысяч уникальных пользователей ежедневно. И примерно где-то в районе 2 миллионов читателей в месяц.
А вот они зашли, и что больше всего их волнует? Вот, а что они
людей обсуждают? Волнует по-настоящему вопрос того, как быть христианином в современном мире. Это так, в широком смысле. И в частности уже... Вот как бы этот вопрос предполагает много разных интересующих тем, которые в целом все сводятся к тому, как поступить по-христиански, как поступить одновременно честно, правильно, и так, чтобы было потом самому перед собой не стыдно, в самых разных ситуациях своей жизни, начиная от воспитания детей, заканчивая какими-то рабочими конфликтами, общественными проблемами и так далее.
Вот вас православная церковь поддерживает, или вы, так сказать, независимы от православной церкви?
Юридически, юридически «Правмир» – это издание, независимое от каких-либо официальных структур. Это, да. Так, всю редакцию составляют православные люди, и мы, большинство наших спикеров – это священники, поэтому, в общем...
Наверное, с кем-нибудь вроде отца Всеволода Чаплина общаетесь.
Ну, мы, в принципе, со всеми общаемся.
Понятно. Неплохо его. Я некоторых его коллег знаю. Люди, они, в общем, веселые. Хорошо. А вот что именно, ну вот если вы занимаетесь христианством, меня самого всегда занимал вопрос, а как вот действительно, как можно соединить, в общем, достаточно противоречивую, во многих отношениях довольно архаическую, христианскую моральную практику с современным миром. Удается соединять вообще? Это можно? Может это быть?
Если человек хочет жить по совести, то это можно соединить, мне кажется, всегда. Потому что, в общем-то, совесть ее никто не отменял. Она как 2000 лет назад была, так она и есть.
Сложный вопрос. Ну вот, например...
Никогда прям совсем не слышите?
Что?
Голос совести.
Нет, голос совести я слышал. Ну, просто думаешь, голос совести сейчас... Слушай, сложный вопрос. Попробуйте с кем-нибудь разговаривать. Вы думаете, вот нам с вами легко разговаривать? Нет, а с совестью еще сложнее, поверьте. Вот, это очень такая спорная вещь.
Ну, это смотря как к ней относиться. Если слушать, то не так уж сложно разговаривать. А если ее как не слушать, через нее все время переступать, то да, оказывается, что сложно они с ней. Совесть взаимоотношения.
Ну, понимаете, какая вещь? А культура и совесть – это же цензура, да? То есть, дай человеку волю, он бы... Совесть – это насилие, понимаете, или принуждение. А человек по природе своей, так сказать, существо не самое доброе.
Да вот, знаете, как-то наши, видимо, руки-ноги – это тоже, понимаете, некоторое насилие над человеком. Хочется полететь, а вот руки-ноги мешают, да. Сила земного тяготения – это тоже некоторое. В этом смысле цензура в таком случае.
Да, это верно. А потом, если говорить о христианской нравственности, понимаете, вот у меня ощущение, что между тем, что написано в, скажем так, в Священном Писании, в Евангелии, и тому, чему учит церковь, это не совсем совпадает. Вот в Евангелии сказано одно, а в церкви священник говорит другое. Очень странная вещь.
Пример можете привести? Так, ну, например, теоретически сложно.
Ну, например, ну, сами понимаете, Христос считал, что людям не надо жениться. Что...
А где это сказано?
Это сказано в Евангелии.
Где можно конкретно цитату?
Значит, он говорит, оставьте все, идите, следуйте за мной. И в апостол Павел в послании, как, там, коринфянам, по-моему, я вот могу ошибаться точно в каком послании, прямо говорит, что, конечно, вот, ну, от слабости человек женится, так лучше бы не жениться. Христианство вообще предполагает, что монастырь христианский...
Помните, какое первое чудо, которое сотворил Христос?
Какое же?
А какое? Это было чудо на браке в Кане Галилейской. Первое место, где Христос показал себя как может больше, чем может человек, это было брачное торжество. А что он на этом браке в Кане Галилейской сотворил?
Воду и вино.
Ага. То есть это он благословил.
Правильно.
Вот это вот.
Ну, помилуйте, брак. Почему воду и вино? Вы тоже не задумывались об этом? Ну, а почему появился монастырь? Почему монашество – это высший путь? Монашество – это безбрачие.
Где говорится, что монашество – это высший путь?
Ну как, это нравственный идеал. Монашеский идеал, аскетический идеал.
Совсем нет.
Ну, вот смотрите.
Есть много достаточно историй даже в... Я не очень понимаю, мы, правда, решили вроде про сайт
не говорить.
Говоря про монастырь и про брак. Есть очень много историй в патриарках, таких классических монашеских книгах, о том, что есть много людей, которые, живя в миру, с большими семьями, с большим каким-то там хозяйством и так далее, ведут более... правильную жизнь, более такую внутренне чистую, сосредоточенную, чем люди, которые ушли в пустыню, ничего не едят вообще, только с утра до ночи молятся. Это вполне себе такая известная монашеская история. Поэтому православная церковь считает, что неважно, как спасаться, то есть можно спасаться в миру, можно спасаться в монастыре, можно в семье, можно без семьи, и те, и другие способы, они равноценно ведут к спасению. Точно так же, как и священники есть, например. Здесь белые духовенство, есть черное духовенство. Речь идет здесь немножко о другом. Если вспомните Алеша Карамазов, который про свой выбор говорил так ясно, так подробно это Достоевский описывает, что часто человек, который сосредоточен на чем-то одном в максимальной степени, ему сложно уже чем-то себя еще другим обременить. Вот если человек так думает о Боге, о вере, то лучше ему действительно уйти в монастырь, чем если он там не будет заниматься своей семьей, женой, детьми, где-то будет там с утра до ночи пропадать в паломничествах и так далее. В этом случае действительно да. Но никогда в православии не было такого вот какого-то превозношения того, что путь монашеский – это вот, там, не знаю, более спасительный, чем путь не монашеский.
Ну, бог с ним, с этой темой, потому что вот, я, собственно, об этом и говорил, что религиозная церковь как, церковь как институт – это совершенно не то, что христианство как идея.
Не согласна с вами.
Ну, хорошо, хорошо, давайте еще один вопрос, и мы перейдем к сайту сразу. Напомню, что у нас в гостях Анна Данилова, руководитель группы сайтов «Прав мир», редактор портала «Неинвалид.ру». Я веду программу, я Андрей Быстрицкий. И, хорошо, а патриотизм? Ну, какой, вот Евангелие, это нести или донести идеи, да? Кесарю кесарю. Человек должен жить, так сказать, в согласии с душой, с Богом, максимально хорошо себя вести по возможности. Мир этот, так сказать, грешный, так сказать, как-то вот, значит, там, стоит в стороне. А патриотизм откуда взялся?
Нет больше той любви, как если человек положит душу свою за други своя.
Так за други своя? А друг, может быть, друг – это друг. А кто вам сказал, что человек, живущий за 1000 километров отсюда, которого я не знаю, который имеет паспорт того же цвета, мне друг?
Ну, видимо, в этой ситуации вы не положите душу свою.
Знаете, может, и положу, всяко может случиться. Армия – это принуждение, понимаете, забревают принуждение.
Количество войны. Добровольцев помните, если уж про армию говорить?
Каких добровольцев?
Ну, последний раз, когда вопрос такой встал.
А когда
Великую Отечественную войну.
Ну, были добровольцы. По обе стороны. Ну, тем не менее, сами понимаете, в Евангелии патриотизм не сказан. Ничего. Вот. Так вот такого рода дискуссии ведутся на сайте или какие-то иные?
А вы сейчас про какой сайт спрашиваете? Про «Правмир» или про «Неинвалид»?
Про «Инвалида» сейчас мы вернемся. Про «Инвалид» совершенно другая тема, как я понимаю.
Так, на «Правмире» ведутся разные дискуссии, в том числе и про проблему патриотизма. Заходите, читайте.
Да, нет, не обязательно. Вот. А скажите, пожалуйста, вот у вас много народу работает на этом сайте «Правмир»? Вот вообще, вот как он устроен? Вот экономически, например, там вот сколько человек? У вас журналисты, это какая-то группа редакторов?
Да, у нас есть несколько редакторов и некоторое количество журналистов, основная часть из них – это фрилансеры. У нас нету офиса редакции, мы редакция, которая работает через интернет.
А то есть у вас нет, вам нельзя куда-то постучаться в дверь и сказать, можно к вам прийти в гости?
Нет, мы сами можем куда-нибудь приехать.
Да, я понимаю, да. Вас надо звать, вы приходите, понятно. Это чудесно. А экономика? Вот на что живет сайт? Реклама?
Частично. С рекламой все достаточно сложно, потому что все-таки вот реклама в нашем сегменте интернета, это, с одной стороны, не очень еще развитая вещь, а с другой стороны, просто мы не хотим перегружать сайт уж такой чрезмерной рекламы, отовсюду лезущий контекстный и так далее. У нас есть попечительский совет, который возглавляет министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский. Попечительский совет – это примерно где-то, наверное, 70-80% нашего бюджета. И значительное участие в жизни редакции принимают, собственно, читатели. По сути дела, мы такая краудфандинговая платформа.
Условно говоря, вы устраиваете какие-нибудь акции, которые, ну, выходят за пределы собственной издательской жизни? Вот, достаточно большое количество подобного рода, скажем, средств массовой информации и сообществ в какой-то степени. Я думаю, что вы в равной мере, ну, в моем понимании, средств массовой информации, своего рода сообщества, живет за счет, они производят разного рода мероприятия, как бы там какие-то вечера, там, я не знаю, с кем-то встречи с кем-то, концерты какие-то благотворительные, еще чего-то. Часто это оказывается важным источником дохода.
Все мероприятия, которые мы устраиваем, они либо для своих посетителей бесплатные, либо есть небольшая плата, которую мы переводим за аренду помещения. Например, на «Правмире» существует такая замечательная вещь, как лектории «Правмира», в котором мы приглашаем самых лучших одновременно и ученых, и людей, которые занимаются так или иначе христианским искусством, проблемами веры и проблемами литературы, проблемами, допустим, христианства и науки и так далее. И вот раз в неделю у нас есть такая лекция, где практически самые светлые умы выступают. Вот. Там есть небольшая плата, но это исключительно вот деньги, которые мы платим за аренду зала.
Нет, я просто имел в виду не то, что вы собираете с аудиторией свои деньги, а то, что иногда такие вот, особенно касается экономических изданий и так далее, они, грубо говоря, иногда берут деньги с аудитории, те, кто приходит, а иногда берут с тех, кто организовывает. Например, крупные компании, что заинтересованные в чем-то. Ну, вот в вашем случае, например, издательства какие-нибудь, какие-нибудь литературу духовную, они могут же вас поддерживать теоретически.
Ну, пока мы не пробовали.
А, понятно. Ну, я просто...
Ну, за идею спасибо.
Да, нет, ну, пожалуйста, у нас их много. Вот еще. Но не инвалид.ру. Это, я так понимаю, в высшей степени проект гуманитарный и гуманистический одновременно. А о безграничности возможностей человека. Те или иные физические ограничения совершенно не означают неполноценную жизнь, а наоборот могут, так сказать, даже, не очень может хорошо так говорить, но даже в какой-то степени помочь развить другие качества своей натуры. Ну, то не расскажете, Арестов, а что вы, собственно, вы делаете? Что там такого наиболее яркого было с вашей точки зрения на этом сайте «Неинвалид.ру»? Что вам запомнило как
редактору? Этот сайт появился, вообще сама тема проблем инвалидов появилась, когда у одной из наших авторов родилась дочка с синдромом Дауна. Это было абсолютным потрясением для семьи, как-то ничего не предвещало, мама сама прекрасный врач. И еще в роддоме на маму стали давить врачи, требуя девочку оставить, сдать в какое-нибудь учреждение и отказаться от ее воспитания, отказаться, собственно, от дочери. Она, естественно, Катюшу забрала домой. И, в общем, Катюша – это такой светлый, замечательный, прекрасный ребенок, который дал маме не только как-то возможность развиваться самой, но вот и породил такую потребность писать, говорить о проблемах инвалидов в современном мире. Аудитория наша – это следующие, ну, скажем так, вот, следующие группы людей. Это, во-первых, родители детей-инвалидов, которые сталкиваются с тем, что они находятся, они обнаруживают себя в абсолютной изоляции. Потому что нам же кажется, что болезни, инвалиды, какие-то подобного рода проблемы – это то, что происходит где-то там с другими. Это не то, что происходит с нами. Это где-то вот с кем-то еще. И мы стараемся очень как-то так от этого отгораживаться. Поэтому мы, например, родители часто очень боятся, если в детский сад приведут ребенка с каким-нибудь синдромом. Ой, да как же, надо скорее забирать оттуда свою деточку. С одной стороны, нам надо поддерживать таких родителей, и родителям детей с особенностями развития надо всем максимально держаться вместе, потому что вместе – это уже большая сила и большая возможность очень многие вещи изменить. А во-вторых, это разговор со взрослыми людьми, которые так или иначе оказались, может быть, неожиданно даже для себя инвалидами. Пожалуйста, произошло ДТП, вот мы читаем спокойно сводку, 3 человека выжило, 1 человек погиб. В один момент жизнь человека, который вчера ходил там, не знаю, в спортивный зал и поднимал огромные тяжести и был вообще совершенно физически здоровым, в один прекрасный момент, не прекрасный, оказывается в инвалидном кресле, абсолютно не способным к тому, чтобы продолжить ту жизнь, которую он вел до вот этой травмы. И вот в этот моменте очень многие люди ломаются. В этом моменте, в этот момент самый сложный, чисто психологический, для человека. Как дальше вернуть себя к жизни? Как примирить себя и как начать что-то делать? И вот оказалось, что на самом деле люди, что существует очень много людей, которые делают совершенно невероятные вещи, несмотря на то, что они лишены того, что есть у нас. Например, есть такая прекрасная Эми Маллинс, американка. Понятно, что в Америке, в Европе, в мире в целом возможности у инвалидов абсолютно другие, нежели в России. Но чем больше мы будем об этом говорить, тем скорее, согласен. Может быть, что-то изменится. Так вот, есть, например, такая прекрасная совершенно Эми Маллинс. Она топ-модель мирового уровня. Она была неоднократно на самых дорогих и глянцевых обложках. У нее нет обеих ног, начиная от колена. Она ходит на протезах. Она ходит на них настолько прекрасно и бегает такие длинные и сложные дистанции, что, в общем, трудно, наверное, обычному здоровому человеку за ней угнаться. И она как раз рассказывает о том, что благодаря своим модным протезам в виде разной модной обуви, она легко меняет свой рост. И поэтому подруги ей завидуют, потому что вот она может, сегодня она 165, а завтра она 180, без каких-то сложных ощущений, знаете, просто меняя протезы. И она как раз об этом, она говорит, что мы можем показать, что вот мы, например, можем на наших протезах быстрее бегать, выше прыгать и делать вот со своей внешностью то, чего многие сделать не могут.
Но, вы знаете, мне напомнили историю другого, я не знаю, рассказывателя таких вещах на своем сайте. Ну, Малинс — это чудесная вещь. Вот, чудесная история, и она чудесный человек. Но есть другой инвалид, видный Писториус.
Ну да.
Тоже, в общем, как ни странно, подтверждение безграничных возможностей. Но, правда, ему получилось не очень это гладко. Его обвинили в конечном счете в таком серьезном преступлении, в убийстве. Хотя, кстати говоря, никто не знает, виноват он или нет.
Это совершенно другой разговор. То, что Оскар Писториус один из прекрасных совершенно спортсменов, это один разговор. То, что его обвинили в убийстве своей девушки, и что он ее там убил или нет, это совершенно другой разговор. И здесь, ну, как бы инвалид – это не существо, не человек безгрешный и заранее от всего свободен. Мы говорим о другом. Мы говорим о том, что человек может сделать многое. Что вот сегодняшний диагноз не означает, что это все, это там, конец света, конец жизни, это трагедия. Вот есть такая Роуз Сиггинс, американка, женщина-половинка. У нее нету практически, у нее совсем нету обеих ног, начиная вот от основания. Она передвигается на роликовой доске. Она вышла замуж, прекрасно совершенно, у нее потрясающе красивый спортсмен-муж. Она работает в автомобильном сервисе, занимается починкой машин. И у нее двое замечательных, красивейших, абсолютно здоровых детей. Вот, ну, эта история, это история про то, что человек может намного больше, чем ему кажется.
Нет, вы знаете, я вот с вами абсолютно согласен, и считаю, что дело на редкость благородное в этом рассказе. И, знаете, в свое время даже пытался строить всякого рода акции. Мне, например, хотелось как-то, ну, правда, уже давно достаточно, хотелось посадить нескольких селебритис российских на инвалидные кресла и заставить их, так сказать, проехаться по Москве.
Такая акция есть.
Да, ну вот я придумал давно, много лет тому назад, поэтому я считаю это очень правильно. И то, что возможности у нас здесь, в России, гораздо для инвалидов хуже, и они прячутся, и вообще они боятся выходить. То есть, собственно говоря, даже не могут, потому что я знаю, что инвалиды. Вот я недавно с удивлением убедился, у меня у знакомых проблема у ребенка, ну, диабет. Сейчас диабет – это не приговор, вот, существует огромное количество разных препаратов. Больной диабетом ребенок должен носить с собой, ну, вот такие приборчики, uh-huh. которые вот здесь, которые сами там все делают, следят, компьютер. И с этим диабетом можно дожить до глубокой старости без особых проблем. И вести полноценную жизнь, есть там, путешествовать. Но детский коллектив в школе очень тяжело относится даже к такому отклонению. Uh-huh. Что же говорить об остальном? Мне кажется, одна из самых наших больших проблем, это вот к вопросу даже о прав в мире, о дискуссиях, которые должны вестись по поводу религиозно-нравственных проблем, это удивительная нетерпимость. В критические минуты патриотизм пробуждается, но в повседневности его нет нифига.
И очень интересно здесь показательно, собственно, вы начинали с прямой линии президента, тот самый человек, который спросил про пиво, mm-hmm. и как долго все над ним смеялись, потом выяснилось, что это был человек с двумя инсультами. Это как раз очень ясно показывает то, что мы готовы к каким-то одним ответам, совсем не готовы к другим.
Анна, я вас вынужден просить сейчас остановиться. Мы должны сделать небольшой перерыв. Напомню, что это программа «Четвертая власть». В гостях у нас Анна Данилова, руководитель группы сайтов «Прав в мир», редактор портала «Неинвалид.ру». Веду программу я, Андрей Быстрицкий. Не переключайтесь. Мы к вам вернемся через несколько минут. Это, в самом деле, программа «Четвертая власть». В гостях у нас Анна Данилова, руководитель группы сайтов «Прав мир» и редактор портала «Неинвалид.ру». И в первой части нашей программы, Анна, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
И в первой части нашей программы мы говорили о разных проблемах, о сайте «Прав мир», который, в общем, сосредоточен на дискуссиях вокруг религиозных, нравственных, этических проблем. И о портале «Неинвалид.ру», который, в общем, предназначен прежде всего для того, чтобы сориентировать, помочь и в какой-то степени привлечь внимание проблемам тех людей, которые так или иначе имеют сложности. И то, что считаются, так сказать, в нашей, так сказать, российской культуре инвалидами. Но иногда этих людей называют несколько иначе, не инвалидами, а людьми, имеющими какие-то альтернативные способности и всякое прочее иное. Мы говорили о них. И закончили мы как раз тем, что российское общество не очень терпимо и с некоторого рода инфантильным ужасом взирает на этих самых инвалидов. Хотя их очень много, и не очень у нас все для них приспособлено. А вот скажите, вот помимо того, что вы помогаете людям как-то, вот родителям ли людей, так сказать, детей с проблемами, или самим людям, которые по тем или иным причинам имеют существенные ограничения своей активности физической, прежде всего. Но вместе вы, наверное, тоже хотите обращаться к той аудитории, которая не является инвалидной, а более широкой. Вот, кстати говоря, вот кто посещает сайт «Неинвалид.ру»?
Тут, конечно, сложный достаточно вопрос, потому что, конечно, мы хотим обращаться к очень широкой аудитории. Но, собственно, сама постановка вопроса такая постановка, к которой тоже аудитория не очень еще готова. Бывают материалы, действительно, которые расходятся очень широко. Например, первое знакомство с Ником Вуйчичем, известным американским писателем, миллионером или инвалидом, как его правильно представить, это я человек, у которого нету ни рук, ни ног, есть прекрасная карьера, замечательная семья, отличный маленький ребенок. И вот это вот первое знакомство с Ником Вуйчичем, это было действительно просто у нас обвал посещаемости. Он замечательно говорит, он очень вообще в культуре американской публичной речи есть такая традиция хорошо, внятно говорить о преодолении, о сложностях, которые здесь возникают, говорить о своей болезни. Это как бы очень здорово. Как раз у нас такая в основном проблема с поиском отечественных героев. В России человеку труднее говорить о таком личном каком-то преодолении и о таких вот сложностях. Поэтому, в общем, аудитория на самом деле у нас широкая. И она включает как раз как людей, которым нужна определенная поддержка, так и людей, которых так или иначе эта тема затрагивает. Или, может быть, еще пока не затрагивает, но где-то из френд-ленты попадаются какие-то ссылки. Мы бы, конечно, хотели аудиторию расширять, и мы бы хотели авторский круг расширять. Мы бы очень хотели, чтобы люди, которые сами оказались в такой трудной ситуации, могли бы писать, делиться своим опытом и с другими людьми говорить. Например, один из наших со-редакторов, который с нами начинал эту тему, такой прекрасный Александр Стронин, уже 3 года назад умер от саркомы. Он много времени проводил на форумах, на онкологических форумах, и много достаточно написал материалов, которые поддерживали, которые были обращены, адресованы к людям с онкологическими диагнозами. Сама по себе возможность услышать в какой-то критический момент, что ты не один, это не у тебя, у одного жизнь остановилась. Нас таких много. Не остановилась жизнь, но нас много. Вот мы рядом, мы с тобой готовы здесь поговорить и рассказать про свой опыт. Не так, что происходит, что на тебя одного крыша упала, а у всех остальных все безоблачно и прекрасно. А так иногда кажется.
Да. А вы печатаете какие-нибудь книжки там, вот условно, или какие-то художественные произведения? Ведь инвалидам посвящено много там. Хемингуэй писал про там «Прощай, оружие». В общем, про инвалид. Вот какие-то такие тексты. Во-первых, это рок. Это ужасная история, если человек становится инвалидом. А еще ужаснее, когда он рождается. А, возможно, даже не испытает некоторые виды активности, которые доступны здоровым сравнительно людям.
Ну вот видите, вы уже тоже говорите с определенными мифами. Это ужасно, когда человек рождается. Пауза. Ну, инвалидом. Но многие вещи нам тоже недоступны. Ну вот я, например, вряд ли когда-нибудь прыгну с парашютом.
Почему?
Ну, я в этом очень сомневаюсь.
А что вас останавливает?
В первую очередь, боязнь высоты. Тоже понимаете же,
вы можете, но не хотите.
Это другой вопрос. Вопрос в том, что ребенок, который родился с тем или иным синдромом, это совсем не обязательно, что он не будет очень счастливым. И это совсем не обязательно, что он не будет одним из самых, может быть, счастливых детей. Вот есть такая история, есть такая прекрасная Ольга Свешникова. В свое время она бросила хорошую работу, потому что пошла работать, не знаю, няней, наверное, воспитателем к одной маленькой девочке. Девочка Маруся. Ей было 2 или 3 месяца, когда от нее отказались родители. Хорошая семья, нормальная. У девочки только оказалась онкология некурабельная. Mm-hmm. И девочке пророчили несколько месяцев, может быть. И что, ее отвезли в больницу, оставили, а девочке-то даже эти 2 месяца нужна была мама рядом. В итоге девочка прожила 9 или 10 месяцев. Это Оля, посторонний ей еще несколько месяцев назад человек, стала ее настоящей мамой. Она научилась говорить «мама». И это был такой... Это был ребенок, которого так холили, лелеяли, о ней заботились, что она вот была по-настоящему действительно счастливым ребенком. Да, ей очень мало пришлось прожить. Но она жила в любви, в заботе, и она знала, что есть мама, которая ее очень любит, даже вот в своем в этом.
Вы знаете, ну, я могу только восхищаться Ольгой Свешниковой и страшно обожаю. Я, правда, понимаю достаточно хорошо тех людей, которые отказались от этого ребенка. Их мотивы тоже понятны. Не факт, что мы должны эти мотивы особо хвалить, но понимать-то их все-таки надо, потому что, ну, не судите, да сами судимы не будете. И, ну, возвращаясь к детям и к возможностям и невозможностям, знаете, у меня был тоже такой странный опыт один раз, где-то был в Прибалтике, я уже давно, и там в каком-то районе, я сейчас не помню, в каком, был жуткий такой вот детский дом для людей, оставленных, для детей, оставленных родителями, детей-инвалидов. Uh-huh. Но те формы, я случайно туда забрел, я не ждал, когда то, что я это увидел, я в оторопе, вот то, что вот, так, вот такое бывает с людьми, и они вот так вот существуют и живут, я, конечно, был потрясен. Я до сих пор этого забыть не могу. Когда я практически увидел шар вместо человека, вот в одном случае, это что-то было неописуемо. И, конечно, этим людям нужно помогать. Знаете, тут есть такая... Если в мире есть своего рода такая жестокость, знаете, как вот на вот эта военно-полевая хирургия на поле брани, да, она предполагает необходимость сортировки больных, да, то есть, ну, раненых. Потому что те, кто не выживут, их не надо лечить. Потому что не хватает сил на тех, кто может выжить. Это, конечно, ужасно звучит, но, видимо, это в известном смысле справедливо с точки зрения технологии этой самой войны и превращения человека в инструмент убийств. Но, тем не менее, это и есть. Хорошо, а есть ли в ваших планах, вот, когда вы занимаетесь вот этим, особенно инвалидом, не инвалидом, проводить какие-то кампании, расширять свое публичное присутствие? Понятно, что вы издаете сайт, понятно, что он носит утилитарную полезность, ну, и духовную, и душевную пользу, ну, и, наверное, и утилитарную, там, лучшие, там, слуховые аппараты, там, еще чего-то и так далее. Вот, кстати, на что он живет, этот сайт «Неинвалид.ру»?
Вот с этим как раз проблема, потому что сайт точно так же живет на отчасти краудфандинг, отчасти он существует на бюджете «Правмира», но это очень маленький бюджет. У нас на самом деле на «Неинвалиде» есть один редактор и несколько журналистов-фрилансеров, которые... в общем, могут писать только со скоростью несколько материалов в неделю. Поэтому сами ресурсы сайта очень маленькие. Мы бы очень хотели, если бы у нас были, в первую очередь, на то финансовые возможности, сделать по-настоящему вот такой портал, на котором бы было и очень много историй про людей из России. Сейчас, в общем, с этим сложно даже с поиском. Были бы серьезно поставлены многие вопросы, и начиная от отсутствия пандусов, заканчивая проблемами инклюзивного образования в России, которые, в общем, и сейчас практически сворачиваются. Вместе с тем делать и рейтинги, и вообще сами какие-то перечисления центров реабилитации, и составить какую-то внятную энциклопедию того, что делать в первую очередь, если ставят такой-то и такой-то диагноз. Потому что на самом-то деле это только в Москве более-менее, ну вот в крупных городах более-менее, даже с самой постановкой диагноза. К сожалению, вот у нас был один читатель из, кажется, Узбекистана, у него ребенок аутист, им очень долго не могли даже диагноз поставить. Диагноз сам поставили сыну где-то, наверное, года в 4, а как лечить вообще практически не знали. Никуда обратиться, ни что делать. А ведь известно, что очень часто с очень многими детьми, чем раньше начинается лечение, тем больше возможности компенсировать те или иные нарушения развития. Хотелось бы, чтобы действительно сделать какую-то такую вместе с тем площадку, которая бы людей вот в этих сложностях, в этой беде объединяла. Поэтому каких-то таких вот идей по развитию у нас очень много. Очень маленькие пока возможности. Но мы очень надеемся на то, что что-то поменяется.
Ну, а что вы для этого делаете, если не секрет? Потому что, например, первое, что приходит в голову, вот мне, но есть целая индустрия товаров для инвалидов. Индустрия, то есть там много чего. Вот, ну, если считать диабетиков инвалидами, то, ну, в каком-то смысле они инвалиды. Слух, зрение, там же протезирование, ну и так далее. Может быть, это большая индустрия. И здесь, в России, может быть, походить по этим, поискать поддержки, рекламировать товары целево для этой аудитории.
Ну, можно подумать.
Я не знаю, может быть, это очень наивно.
Можно подумать. Я думаю, что главное, вообще, как бы, если мы говорим сейчас о том, как, где расширять, конечно, самое главное, чего бы хотелось, это чтобы были люди, которые готовы о своем опыте говорить, которым интересно, которые готовы как-то здесь участвовать, и если эта тема важна, то готовы были бы так или иначе помогать.
Ну, нет, это, конечно, очень благодарно.
Мы всех приглашаем.
Да, я понимаю. Вот, да, я, значит, также думаю, что вы правильно делаете, что приглашаете, надо использовать это все источники. А скажите, вы в соцсетях работаете?
Да.
Есть не секрет, вот что у вас там с показателями, что называется?
А с показателями у нас сообщество в Фейсбуке, 65 тысяч человек подписчиков.
Не так плохо.
И сообщество ВКонтакте, где-то примерно 110 тысяч.
Смотрите, мне кажется, что вот сейчас, правда, сейчас, конечно, тяжелый момент, и явно экономически все не очень гладко сейчас происходит, но... В принципе, вот я вот, это очень интересный такой вопрос идейный, как должны вот, экономическая модель современных медиа, да, я бы так выразился, потому что информационно-коммуникационное пространство, в котором мы живем, оно радикально изменилось, и здесь должны какие-то возникать другие экономические модели, которые позволяют этим медиа выживать. Лобовая реклама, она вот часто не срабатывает, тем более рынок сейчас, сами понимаете, рекламный не очень хорош. Мне кажется, что сейчас вот, для многих изданий, я вот уже говорил, когда говорил о «Правмире», мы с вами это обсуждали, что акции различного рода, экшены, то есть такие, какого-то своего рода хэппининги, если хотите, они очень существенны с точки зрения, как ни странно, и краудфандинга, и вообще привлечения каких-то ресурсов. А вы с какими-то политиками общаетесь, с московскими властями, с Госдумой, там, я не знаю, с той же православной церкви. Это все влиятельные институты. Может быть, там вам там поддержку не искали себе?
В поле у политиков не искали.
Ну, а политики, они же, в общем, как слуги народа, знаете.
Вы знаете,
в том числе и инвалид.
Вы знаете, на нашем опыте можно сказать о том, что краудфандинг, краудсорсинг – это такая очень работающая модель существования средств массовой информации. Мы знаем несколько таких СМИ, которые таким образом существуют, и мы некоторое время назад сделали возможность подписки на издания «Правмира» и других.
Татьяна, вот на этой ноте мы сейчас с вами прервемся. И напомню, что Анна Данилова, руководитель группы сайтов «Правмира» и редактор журнала портала «Неинвалид.ру», в гостях в программе «Четвертая власть», веду программу Андрей Быстрицкий. Не переключайтесь.
Радиостанция «Серебряный дождь» представляет программу «Четвертая власть» с Андреем Быстрицким.
Это программа «Четвертая власть». В гостях у нас Анна Данилова, руководитель группы сайтов «Правмир», редактор портала «Неинвалид.ру». И мы вот прервали наш разговор на обсуждение значения краудфандинга для финансирования такого издания, как «Неинвалид.ру».
Но мы некоторое время назад на портале «Правмир» сделали возможность подписки регулярных списаний с карты. Совсем, может быть, небольшого платежа. Это может быть 20, 50 или 100 рублей. Но для одного человека эта сумма может быть самая несущественная. Вместе, когда читателей много в этом принимают участие, это очень серьезная поддержка для редакции.
С мира по нитке.
Да. Но, повторю, для нас принципиально важно, это чтобы... как можно больше людей так или иначе были готовы видеть эту проблему существования инвалидов в современном мире, ее как-то узнавать и от нее не отворачиваться, не закрываться руками, газетами, планшетами и переключением кнопки. А с другой стороны, чтобы была возможность как-то активнее взаимодействовать с теми людьми, которые готовы о своем опыте говорить.
А скажите, а вот вы не использовали опыт паралимпийцев? Мы тут упоминали.
Конечно, использовали.
Ну и как? Там же есть федерация этого паралимпийского. Они, по-моему, даже какие-то издания у них есть, у этих паралимпийцев. Вы с ними не сотрудничаете?
Мы сотрудничаем, мы достаточно много и подробно про паралимпийцев пишем.
Понятно. А вот у них же есть там финансовая база, своя организация. Это международная вообще, кстати говоря, штука, потому что это уже паралимпиада, она же происходит. Вот вы там не искали какой-то поддержки?
Знаете, я могу сказать, что поскольку у нас как-то разговор весь из проблемы инвалидов все время уходит в проблему экономики средств массовой информации, могу кратко сказать, что нет, мы нигде, ни в каких моделях, ни специально денег не искали, хэппенинги и ивенты не проводили, и с паралимпийцами мы общались исключительно как с героями наших интервью, а не с попыткой где-нибудь в какой-нибудь бюджет вписаться.
Понятно. Нет, вы знаете, я почему? Я потому что мы живем в мире, ну, как бы чистогана, понимаете ли, вот, в мире, где деньги есть кровь общества, это очень важный элемент. Они не дурны и не хороши, это просто средство существования. Не стоит, как сказать, сходить с ума по этому поводу, но и так уж отмахиваться тоже ни к чему. В общем, иными словами, вот, у вас все впереди. Правильно я понимаю?
Хотелось бы надеяться.
А что вы собираетесь делать? Ну, вот, я не знаю, что хотите про мир говорить, про неинвалидов. Вот ваши планы. Вот что вы хотите сделать?
В отношении портала «Неинвалид» хотелось бы, с одной стороны, продолжить искать вот такие истории про людей с таким вот интересными судьбами. Например, и, знаете, мы такие люди удивительным образом находятся. Например, в Екатеринбурге живет такой замечательный Олег Колпащиков. Он в примерно 20, наверное, лет потерял зрение. Здоровый, молодой, высокий парень, который вдруг в результате несчастного случая потерял зрение. Сейчас ему где-то немножко за 40. Его застать, чтобы взять комментарий, невозможно. Потому что то он уехал в кругосветное путешествие, то, значит, он ушел в поход, то он повез группу, значит, вот незрячих на какой-то семинар. Его вообще никогда нет на месте, он постоянно в какой-то бурной деятельности. Когда мы с ним, повезло один раз с ним встретиться, он подробно рассказал, что те возможности, которые у него открылись после потери зрения, он не может поставить близко рядом с той своей жизнью, которая была у него зрячего. И вот он очень интересно говорит о том, что если бы он, возможно, так и остался с видящими глазами, то кто знает, что произошло бы с его жизнью. То, что он не сломался, не сдался, а нашел новые какие-то вот возможности для своего существования, это вот он считает таким большим жизненным приобретением. Гениальный совершенно человек, который, кстати, считает, что на самом деле главная проблема инвалидов – это не отсутствие пандусов, хотя мне вот этот разговор непонятен, ну, может быть. А он считает, что вот все проблемы в первую очередь внутри человека, что человека настолько съедает депрессия, настолько съедает вот это вот какое-то разочарование, нежелание бороться, что от этого все остальные проблемы, а не от отсутствия пандусов.
Вы знаете, Анна, наша программа подходит к концу, но я, знаете, вспомнил один эпизод, когда как-то раз я отправил журналиста делать репортаж о инвалидах по зрению, и после этого я сказал, что мы послали бесспорно духовно незрячего журналиста, так что, понимаете, всякое бывает. Но я хочу сказать, мне было очень приятно с вами поговорить, очень интересно, я считаю, что вы делаете дело большое и благородное, надеюсь, аудитория также наша к этому отнесется. Напомню, что в гостях у нас была Анна Данилова, руководитель группы сайтов «Прав мира» и редактор портала «Неинвалид.ру». Спасибо большое, Анна. Вел программу я, Андрей Быстрицкий. До свидания.
Спасибо.
«Четвертая власть» с Андреем Быстрицким.